Година науки на радіо НВ. Геннадій Мустафаєв. Тільки спокійно.
Добрий вечір. П'ятниця, 8 часов з копеечками. Это означает, что передача «Тільки спокійно». В студії я, Геннадій Мустафаєв, психолог, психотерапевт, кандидат психологічних наук. А ви, дорогі мої слухачі, настроєні на правильне радіо, на радіо, яке предлагає думати, інтелектуальне радіо. І сьогодні будемо традиційно говорити про отношення, но тему я зараз озвучу, звісно ж. Перед этим таке маленьке вступлення. Хочу розказати вам анекдот, чтобы сразу в пятницу настроить вас на небольшой отдых, отдых с процессом думания и осознавания. Анекдот такой. Ну, это времена такие, когда мобильных телефонов не было, а были телефонные будки. Ну, вот одна девушка идет, значит, и подходит к телефонной будке, и будка занята, мужчина держит трубку возле уха, и она, значит, стоит 5 минут, он молчит, держит трубку возле уха. Она подождала 10 минут, 15 минут, потом стучит его по плечу, говорит: мужчина, вы вообще будете разговаривать или вы просто стоите в будке, значит? Он поворачивается к ней и говорит: девушка, не мешайте мне с женой общаться. Итак, тема нашей сегодняшней нашего сегодняшнего эфира – это диалог в паре. Как мы, мужчины и женщины, жены и мужья, как мы общаемся, как мы с вами строим эту коммуникацию, получается ли она у нас конструктивной, деструктивной, или же вообще не разговариваем. Поэтому вот сегодня хотелось бы вот эту тему поднять. Мы с моей коллегой во вторник, с Илоной Довгань, мы немножечко про это поговорили, но мне показалось недостаточно, я захотел еще продолжить про эту тему, потому что с моей точки зрения я занимаюсь много частной практикой, ну, это моя основная профессия, частная практика. Я точно понимаю, что все семейные пары, которые приходят ко мне, они, конечно, диалог в их контакте страдает, причем иногда его просто нет. Одна семейная пара, которая была у меня в терапии, это история про то, что они между собой порядка 2 месяцев общались только через СМС. То есть разговаривать они принципиально не хотели. Это тоже месседж определенный своему партнеру или партнерше, но представьте, мужа и жену, маму и папу, которые имеют 2 детей и не разговаривают между собой, а только лишь переписываются смс-ками. Мне кажется, это не очень здоровая форма взаимодействия. И хочу вам сказать, что по своей практике я постоянно вижу такие сложности. Думаю, порядка 70% пар не всегда умеют строить диалог. Представляете, большинство людей не умеют строить диалог. А если его строят, то он либо деструктивный, либо это скандалы, которые только ухудшают этот диалог и ухудшают отношения. Поэтому сегодня вот про это будем говорить. Я могу вам точно сказать, что даже специалисты, там, психологи, люди, которые, профессия которых говорить, они в своих семейных отношениях не всегда могут делать это качественно, конструктивно и оставаясь, не знаю, логичными, думающими, осознающими в этом процессе. В чем же сложность такого нашего с вами говорения, сложность диалога и коммуникации? Мы во многом отличаемся, я имею в виду мужчины и женщины, и наши способы коммуникации тоже разные. И, конечно, на сегодняшний день много чего изменилось, я имею в виду 20-21 столетие. Конечно, мы стали говорить немножечко получше, но, тем не менее, различия мужчин и женщин, они продиктованы, продиктованы такими нашими социальными целями существования в обществе, и, конечно же, мы здесь отличаемся. Сразу хочу сказать, что опыт конструктивного диалога, он закладывается в детстве. И если наши родители нам не продемонстрировали, как правильно говорить, как правильно переживать себя в конфликте, а конфликты – это часть отношений, без них просто невозможно отношения. Я не знаю ни одной семьи, в которых бы не было конфликтов. Сразу хочу несколько слов сказать про конфликты. Не бойтесь, дорогие мои, слова «конфликт». Конфликт – это не всегда плохо. Я часто про это говорю и не устану про это говорить. Конфликт – это неплохо. Важно понимать про форму конфликта. Если конфликт конструктивный, а что это значит? Это значит, что конфликт нацелен на сближение, на движение вперед. Я хочу приблизиться к своей партнерше, я хочу, чтобы она меня услышала, чтобы она увидела мою боль, чтобы она увидела мою потребность, я ей про это говорю. Это, конечно же, конфликт, потому что я меняю систему, устоявшуюся систему отношений, которая уже существует. И это здоровый способ взаимодействия. Часто слышу от моих клиентов, которые говорят, конфликт – это плохо, и начинают перечислять такие формы конфликта, которые лично я называю скандалом. Когда летают, знаете, как на кухне у нас появляются летающие тарелки, часто они летят друг в друга, часто они летят прямо нам в голову, либо в лучшем случае об пол, и, конечно, это такой выброс эмоций, в этом много жизни. Но, во всяком случае, я бы скорее ратовал за поддержание конструктивного конфликта, когда в нем много эмоций, но мы можем садиться и разговаривать про то, что нас не устраивает, или мы хотим что-то изменить. Так вот, если мы в детстве видели не совсем конструктивные формы взаимодействия, деструктивные формы проведения конфликтов, деструктивные формы коммуникации, и это связано с и это набирало такие обороты, как оскорбление, унижение, когда партнеры переходят на личности, когда словом хотят сделать побольнее другому человеку, а мы же с вами понимаем, что иногда словом можно убить человека, и наоборот, словом можно вознести до небес. Не зря в одной прекрасной книге написано, что сначала было слово. Я думаю, что слово имеет в нашей жизни огромнейшее значение. Так вот, если наши родители не всегда конструктивно это делали, я имею в виду коммуникацию, взаимодействие, обсуждение тех или иных вопросов либо ситуаций, то, конечно же, в школах, к сожалению, нас этому не учат, как грамотно это делать. В университетах и подавно. И, конечно же, мы начинаем копировать те формы и способы взаимодействия, которые были у наших родителей. А они, конечно, не всегда здоровые, потому что диалог должен быть здоровым, а иногда его просто нет. Итак, я думаю, вы запомнили, что все мы родом из детства, и понимаете, что если мы сейчас, будучи, например, взрослыми, не научились строить здоровую коммуникацию, то мы будем такую квазикоммуникацию тащить из своего детства. Ну, о чем же, в принципе, говорят мужчины? Важно сказать, что речь мужчин, она нацелена на достижение и сохранение независимости и высокого статуса. Мужчины реже соглашаются с критикой. Сложно мужчинам слышать какие-то критические замечания в свой адрес. Они чаще прибегают к иронии, ссылкам на авторитеты. Также представители сильного пола используют меньше речевых средств, выражающих неуверенность, сомнения, и в результате производят такое впечатление уверенных в себе людей и, как правило, ну, таких уверенных в себе специалистов. Ну, понимаете, что это, конечно же, не всегда. Преобладают такие конструкции, как «очевидно», «несомненно», «конечно», ну и часто используются газетные какие-то штампы, не говоря уже про нецензурные выражения и высказывания. Если говорить про темы, на которые любят говорить мужчины, это политика, наука, работа, спорт, охота и так далее. Речь женщин, она все-таки больше эмоциональна и неконфликтна. Женщинам свойственно включать в ход разговора тематики семьи, создания семьи, человеческих качеств, подробностей каких-то действий, описания. И женская речь, она окрашена эмоциями. «Ой, какой ужас! Да что вы говорите? Как же так? Потрясающе!» Вот такие фразы женщины любят говорить. И, конечно же, агрессия, здоровая даже агрессия, которая может проявляться в конфликте, которая может звучать в речи мужчины, часто может пугать женщин. И существуют определенные функции для нашего диалога, и есть такие три основные составляющие, зачем мы, что нам дает качественный диалог, качественные отношения. Первое – это такое оптимальное количество разделенной информации. Мы для переживания близости, доверия в совместной жизни людей, которые в отношениях проживают вместе, они, ну, важно, чтобы они знали друг о друге, ну, как можно больше. Не все. Я думаю, что все нам друг про друга, конечно же, знать не надо. А вот максимально количество информации было бы здорово знать, чтобы понимать, чтобы партнер был, ну, в какой-то определенной степени предсказуем в своем поведении. Понимать про его потребности, понимать про его боль, понимать про его ценности. И я думаю, что это, конечно же, будет хорошо влиять на качество жизни. Второй феномен – это определение, определенное количество совместно пережитого опыта. Если люди живут вместе, они проживают разные ситуации, условно позитивные, негативные, они строят взаимодействие. И тут говорить про вот этот виртуальный, ну, вернее, про опыт можно говорить так, что если люди только общаются, но ничего не делают вместе, это такой виртуальный роман. Ну, то есть интернет, люди живут в разных концах планеты и могут строить виртуальные романы. Если же люди только, ну, там, занимаются любовью, едят, развлекаются, но мало знают друг о друге, это скорее компаньоны. Я часто в своей практике семейного терапевта сталкиваюсь с тем, что люди часто живут как соседи. У них есть там какие-то общие цели, какие-то общие темы, но они, ну, близостью это не назвать. Они скорее как, там, не знаю, коллеги по работе определенно. Работа называется семья. Вот. И, конечно, важно, что есть такая третья составляющая, в которых для люди, пары, для которых общение имеет большое значение, общение друг с другом, общение с друзьями, либо родственниками. И вот мне кажется, вот это очень такая здоровая конструкция. И третье – это общая картинка благоприятного будущего. Если есть у нас темы, которые мы можем обсуждать про будущее, про наши совместные планы, куда мы поедем, что будем покупать. Мы можем говорить о нашем совместном бюджете, сколько денег мы, какую часть бюджета, на что мы тратим. Мы можем договариваться про правила воспитания детей. И если мы договариваемся, то мы по отношению к детям выступаем таким единым фронтом, едиными требованиями, и это очень важно, это очень значимо. Но человеческая коммуникация обладает целым рядом особенностей и свойств. И первое, люди могут общаться как на цифровом, так и на каком-то аналоговом таком, аналоговым способом коммуникации. И часто невербальная коммуникация может быть, может выглядеть ярче, сочнее, чем разговорная речь. И очень важно, чтобы мы понимали, что у нас не просто вербально мы сообщаем, а нашими жестами, нашими интонациями, нашим построением фраз мы сообщаем, даже не разговаривая, мы тоже сообщаем нашим партнерам определенный месседж. Сейчас, дорогие друзья, мы двинемся в сторону новостей и рекламы. Не покидайте нас, оставайтесь с нами, дальше будет интересней.
Геннадій Мустафаєв. Тільки спокійно.
Добрий вечір, дорогі друзі. Я в студії Геннадій Мустафаєв, психолог, психотерапевт, кандидат психологічних наук. Тема сьогоднішнього нашого ефіру – діалог в сім'ї, діалог в парі між мужчиною і жінкою. Как мы это делаем, какие у нас есть сложности. Вот сегодня это обсуждаем. Еще немножечко я вас помучаю теорией и буду принимать звонки. Пишите на Viber, звоните в прямой эфир в студию. Если есть вопросы, буду отвечать на них. И давайте вместе поисследуем эту тему. Итак, мы сказали, что коммуникация может быть как цифровой, так и аналоговой, невербальной может быть. И все коммуникативные обмены могут быть либо симметричными, либо комплементарными. То есть мы либо на противоположных сторонах находимся, либо поддерживаем друг друга. Каждая коммуникация имеет содержательный аспект и аспект отношений. Так вот мы с вами говорим-то про коммуникацию. Ну, и я вам рассказал пример, когда муж с женой, отец и мать не общались между собой 2 месяца, и при этом имели там 2 детей. И вы можете сказать, ну, подумаешь, в чем проблема-то? Ну, не общаются, меньше говорят, меньше шума, меньше обид. На самом деле обид много. И я вам скажу, что деструктивный диалог – это не просто ответственность 2 людей. Из своего опыта могу сказать, я... Если кто-то не знает, то сообщу вам, что я 9 лет проработал в клинике медиком, в том числе и в детском отделении. И когда ко мне приводили детей с определенной симптоматикой, то я начинал исследовать, что же происходит в фоне, откуда берется симптом. И я вам могу точно сказать, такие диагнозы, как НРС, или там ночные кошмары, когда ребенок ночью схватывается, просыпается и не может потом долго уснуть. Такое девиантное поведение подростков, когда ребенок через такое агрессивное поведение начинает привлекать внимание своих родителей, когда появляется много конфликтов в школе у ребенка, или он уж чересчур много шалит, либо там, имея нормальный интеллект, учится не очень хорошо, либо вообще плохо учится. Иногда дети, маленьких детей приводят с заиканием, с другим целым рядом больших симптомов, с кожными заболеваниями. Если мы говорим про подростков, про девочек, то это вопрос анорексии, который стоит очень остро в подростковом возрасте. Анорексия, булимия, в общем, все, что связано, либо компульсивное переедание, все, что связано с расстройствами пищевого поведения. И когда я начинаю, послушав ребенка, либо подростка, послушав про симптом, я начинаю искать, исследовать фон, то часто происходит достаточно обыденная, банальная ситуация. Между родителями конфликт, такой затянувшийся, знаете, такой перманентный. Они живут в состоянии стресса, в состоянии конфликта, и в этом в этих отношениях очень много напряжения. И это напряжение дети чувствуют прекрасно. Поверьте мне, как специалисту, дети очень чувствительны. Дети чувствуют все, что происходит между родителями. И когда между родителями много напряжения, ребенок первый в семье начинает выдавать симптом. И вот с этим симптомом, со своим симптомом, родители ко мне не идут, например, не осознают, что происходит, а полечить ребенка – святое дело. И вот они ко мне приходят и говорят, почините его, он поломался, с ним что-то не так. Вот он-то ночью схватывается, истерики, слезы, плач, либо начал там писаться, либо еще что-то, и с нами все хорошо, а вот его давайте полечите. Но, дорогие мои, хочу, чтобы вы меня услышали. Дети просто первые реагируют на напряжение, которое есть в семье. И, конечно же, это маркер того для меня, что в семье есть определенное напряжение. Ну вот, пока я еще номер не называл, но наш слушатель написал очень хороший вопрос, хочу его зачитать на Viber. Часто, когда я пытаюсь лучше понять жену, переспрашиваю, что конкретно от меня хочет. Вместо ответа она советует мне: а ты сам подумай, что такой уход от конкретности может означать. Дорогой слушатель, я не знаю, как вам обращаться, но я могу вам сказать, что то, что делает ваша жена, это не очень здоровая коммуникация. Это в определенной степени манипуляция. Одна моя пара звучала следующим образом. Муж говорит: она любит конфликты, а я их не выдерживаю. Вот так его опыт сложился, для него конфликт непереносим. И она в определенный момент начинает дуться, рассказывает супруг. Вот она дуется. И я уже не знаю, уже перебрал все варианты, где я мог накосячить, и ничего не нашел, что не так, не понимаю. И я, говорит, к ней подхожу и говорю: прости меня, пожалуйста. И говорит, самое страшное, что я могу услышать, она спрашивает: а за что? И тут я просто, говорит, выпадаю в осадок. Поэтому то, что делает ваша жена, это манипуляция, это не конструктивная форма диалога. Подумай, за что, придумай, за что. Это такой способ поманипулировать, и этот способ очень нездоровый. Очень важно, чтобы каждый из нас ВКонтакте мог говорить, что нравится, что не нравится, в чем боль, какие потребности и, желательно, как эти потребности удовлетворить. Потому что потребности у нас разные, у каждого свои, и способы удовлетворения этих потребностей, конечно же, тоже у каждого свои. И поэтому в диалоге мог бы быть найдено хорошее решение. Итак, дорогие мои слушатели, я сейчас озвучиваю номера и предлагаю вам позвонить и ответить на следующий вопрос. Если у вас сложности в коммуникации с вашими партнерами, если есть, то какие, и поделитесь с нами, пожалуйста, каким образом вам удается выходить из этих непростых, сложных ситуаций. Итак, пишите нам на Viber, акцент делаю на том, что на Viber можно только писать, не звоните, я не смогу взять трубку с Viber. Итак, номер Viber 067-670-2057, 067-670-2057, а вот позвоните, если вы хотите со мной пообщаться, задать вопрос, и может быть мы решим какую-то вашу ситуацию, вы можете по прямому номеру 237-03-53, код города Киева 044, повторяю, 237-03-53, код города Киева 044. Звоните, пишите, буду отвечать на ваши вопросы. Есть вопрос, который написали мне в Viber. Геннадий, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как правильно задавать мужчине вопрос, чтобы он ответил? Мой мужчина уходит от ответов о его чувствах ко мне, о наших отношениях. И я часто искренне не понимаю его и начинаю искать ответы в своей голове. Ничего хорошего не получается. В итоге приходим к ссоре. Я вам могу точно сказать, что иногда мужчины, вот, дорогие мужчины, не обижайтесь, но часто сталкиваюсь с тем, что эмоциональный интеллект мужчин не всегда прокачан. мужчины очень хорошие логики, они всегда очень структурированы, но говорить про свои эмоции, про свои чувства нас, мужчин в детстве, не учили. Наоборот, нам говорили, никаких эмоций, ты какой-то чувствительный, спрячь свои чувства подальше, опирайся на логику. Таким образом, мы получаем опыт, что эмоции, переживания, чувства – это больше прерогатива женщин. Поэтому я тоже сейчас могу фантазировать про то, что вполне может быть, что ваш мужчина не до конца осознает свои чувства, ему сложно их озвучивать. Это как один из вариантов. Второй вариант может заключаться в том, что он не уверен в том, что он любит вас, в том, что он испытывает к вам нежность. Может быть, живет как-то по инерции с вами, и тогда этот вопрос просто будет ставить его в тупик. Как будто врать не хочется, а говорить правду тоже невозможно. Вот, поэтому, вот как-то так. Итак, если мы говорим про сложности, которые возникают у нас в диалоге между мужчиной и женщиной, то, конечно, важно говорить про вот эти последствия. Есть у нас звонок, давайте попробуем его взять и вернусь. Алло, алло, добрый вечер, вы в студии, говорите.
Алло, да. Пожалуйста, я человек уже пожилой,
да.
Но очень вас прошу, запишите себе тему воспитания девочек в семье.
Хорошо.
Учета на будущее, как жены, как матери.
Хорошо,
потому
все.
Потому что они получают много.
Услышал. Да, спасибо вам, услышал. Воспитание девочек в семье. Обязательно сделаю одну из ближайших передач про воспитание девочек. Ну, я думаю, конечно, было бы хорошо и про воспитание мальчика. Вообще про воспитание. Давайте все-таки попробуем услышать вопрос по теме. Алло, добрый вечер, вы в студии. Кто вы и откуда, представьтесь, пожалуйста.
Да.
Да, говорите, пожалуйста.
Да.
Сделайте тише радио.
Да, я врубил. Да. Добрый вечер.
Доброго вечера вам.
Скажите, будь ласка, чего я чую каждый вечер русский язык?
Ну, вже буває так, да. Дякую вам за запитання, бо є люди, які спілкуються українською, є люди, які спілкуються російською, є люди, які спілкуються англійською і рештою мов. Тому ви можете чути різну мову і, безумовно, ваш вибір там слухати цю мову чи ні. Спробую взяти ще один дзвінок, може хтось по темі. Алло? Алло, добрый вечер. Кто вы, откуда, какой вопрос у вас?
А, у меня такой...
Как вас зовут, откуда вы звоните?
Со Львова. Владимир меня зовут.
Да, Володя, слухаю вас.
Да, у меня была такая ситуация, и вот точно как вы говорите. И потом выяснилось, что, пример родителей... Это в семье называлась ситуация немецька мова.
Немецька? Это что означает?
Ну, значит, что немо. Вот не разговаривают.
А, вообще не разговаривают, да?
Да. И сначала день, потом больше. И так было, что и по месяцу. Угу. Ну и закончилось... Я тоже искал разные подходы, пути, и извинялся, и чувствовал себя виноватым. Но это ничего не привело ни к чему. После 25 лет совместной жизни она меня бросила.
Mm-hmm.
И сейчас я уже 5 лет живу один.
А строите новые отношения, Володь?
Ну, стараюсь.
Получается?
Ну, с переменным успехом.
А используете ли диалог в этих новых отношениях? Удается ли говорить, обсуждать, договариваться?
Ну да, но в моем возрасте уже просто,
Володя, вот тут стоп, никаких проблем нет, даже слушать не хочу. В любом возрасте можно строить отношения и делать их здоровыми, конструктивными. Учиться никогда не поздно. Любви все возрасты покорны. Я думаю, дорогие мои слушатели, вы все про это знаете. Поэтому не прячьтесь за возрастом, идите вперед. Дорогие мои, сейчас у нас новости, реклама, и возвращаемся в студию. Не уходите далеко от ваших приемников.
Геннадій Мустафаєв. Тільки спокійно.
Вечер тем, кто присоединился, и напоминаю, в студии я, Геннадий Мустафаев, психолог, психотерапевт, кандидат психологических наук, и тема сегодняшнего нашего диалога с вами – диалог в семье. И много мне пишут, хочу дать ответы, очень интересные вопросы. Виктор задал следующий вопрос. Геннадий, добрый вечер. У нас с женой вроде бы все... всем хорошая коммуникация во всем, диалог есть, пока дело не дойдет до конфликта. В ситуации серьезного конфликта интересов тарелки не летают, но жена закрывается, молчит и не идет на диалог. Попытка спокойно аргументировать и добиться своего с моей стороны воспринимается как давление. Возможно, так и есть. Но это конвертируется в обиженное состояние. Обсуждать проблемный вопрос не хочет. Полное молчание, может уйти в другую комнату. Спокойный тон, доводы, аргументы, ничего не работает. С манипуляциями понятно, но что делать? У дочки 5,5 лет, также паттерн поведения в случае обиды. Дорогой Виктор, сразу хочу вам сказать, что обида – такое достаточно инфантильная эмоция, инфантильное переживание, потому что человек, который имеет право на такую праведную, здоровую злость, он позволяет себе злиться и открыто, напрямую говорить о том, что его не устраивает, что ему не подходит и как бы он хотел. Но если ребенку в детстве говорили «не злись», «будешь злиться», «не будем тебя любить», ну, месседж такой давали ребенку, то, конечно же, человек вырастает со знаком табу на злости, на переживаниях каких-то, и тогда... появляется эмоция, которая называется обида. Обида, по своей сути, состоит из двух составляющих. Первое – это злость, которая все-таки есть в ситуации. И второе – это жалость к себе. И человек, который обижается, он так демонстративно показывает: «Смотри, что ты со мной сделал, пойди и подумай». Как в предыдущем письме я прочитал, сам подумай, как ты меня обидел. Поэтому, конечно, было бы здорово, чтобы вы могли либо со своей супругой прийти за помощью к специалисту, который бы мог быть таким медиатором, посредником между вами и научить вас все-таки диалогу. Конфликт – это неплохо, важно, чтобы он был конструктивный, и в этом конфликте можно решать очень многие вопросы. И приблизительно на такой же, похожий очень вопрос написал Лёша, и он спрашивает: «Добрый вечер, Геннадий. Когда у меня с моей девушкой конфликт, я стараюсь его решить в форме диалога. Но это не всегда получается. Она всегда говорит, мол, не хочу сейчас об этом говорить». Или закрыли тему, ну и что-то подобное, и конфликт остается нерешен. И из-за этого вскоре назревает новая ссора. Подскажите что-нибудь. Лёш, ситуация заключается в следующем. Иногда ваша девушка может быть права. Вот, дорогие мои слушатели, я вам сейчас расскажу одну технику, которая называется тайм-аут. Когда... Это очень хорошая техника, она работает, главное научиться ей пользоваться. Может быть, я уже рассказывал, но повторюсь. Итак, тайм-аут – это такая техника, когда конфликт набирает достаточно деструктивного такого напряжения, и вот один из партнеров может уже сейчас наговорить лишнего, про что потом пожалеет, то надо заблаговременно придумать какое-то определенное кодовое слово, такой пароль, по которому двоим надо делать следующее. Один из партнеров может произносить это слово, потому что он уже на пределе, на грани. Сейчас наговорю гадостей. Один из партнеров произносит это слово, и оба минимум на 40 минут замолкают. Замолкают, расходятся в разные комнаты, пьют водичку, дышат свежим воздухом. Что нельзя делать в ситуации тайм-аута? Нельзя употреблять алкоголь и садиться за руль. Что происходит в нашей психике в этот момент? Процессы возбуждения притормаживаются, мы уравновешиваемся, за 40 минут наша психика балансируется, и мы через 40 минут можем вернуться к обсуждению этой ситуации, но уже совершенно в другом эмоциональном состоянии. Что важно, заранее, никогда конфликт, а когда все хорошо, вы договариваетесь с партнером, либо с партнершей, что вот есть такая техника, есть такая методика. Давай так, что если уже там мы сейчас перегибаем палку, вот будет такое слово. И мы оба знаем, что делать после этого ключевого слова. И такой вариант, как снятие напряжения, может быть использован. Но отвечаю вам, Леш, на ваш вопрос. Я думаю, что вернуться опять через какое-то время к этой ситуации, к этому вопросу очень важно, потому что ну, по факту-то ситуация не изменилась, конфликт есть, просто он из активной фазы перешел в достаточно такую пассивную фазу, обиды есть, напряжение есть, и, конечно, вы абсолютно правы, что эта ситуация генерирует новый конфликт. Поэтому конфликт, который поможет вам с вашей девушкой проговорить новые правила игры, либо она скажет, что ее не устраивает, либо как бы она хотела строить контакт, это поможет вам избежать конфликтов в дальнейшем. Поэтому перескажите ей мои слова, если она меня слышит, то вообще прекрасно. Вот, далее. Сейчас повторю номер студии. Звоните, готов принимать от вас звонки. 237-03-53, код города Киева 044. 237-03-53, Киев 044 и Вайбер 067-670-2057. Вопрос, дорогие мои слушатели, такой. Есть ли у вас сложности в коммуникации с вашими партнерами? Если есть, то как вы их решаете? Беру звонок, принимаю звонок. Алло?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, сделайте тише радио, пожалуйста.
Все сделала, добрый
да.
вечер.
Добрый вечер, как вас зовут, откуда звоните, какой у вас вопрос?
Меня зовут Юлия из Киева.
Да, Юля, слушаю вас.
Звоню. Вот по коммуникации как раз и звоню. Действительно, это, наверное, распространенная такая тема.
Да, абсолютно, поверьте мне, как специалисту. Я только с этой темой и работаю в основном. Да, извините,
спасибо,
что перебил
по отношению, вас. Да. В принципе, вопрос такой, действительно, вы все сказали, но вот у меня лично вопрос по женщине и по мужчине, это распределение финансов. Вот мой муж говорит, что нужно распределять финансы, если мы семья, то вместе. Так. То есть это такой есть первый уровень, есть второй уровень, когда жена сама распределяет, муж отдельно сам. То есть это как отдельный вид распределения финансов.
Так.
Чем что лучше? Это первый вид, как, допустим, он говорит, чтобы мы скидывались финансами, даже я меньше или он больше, но неважно, или вот так, как у нас сейчас. У него как бы своя территория, я работаю, у меня своя территория, я скидываюсь, но я, по сути, независимая. Угу. Получается, я... Ну, у нас много сейчас, да, это распространенная тоже
да,
тема насчет
да.
независимых женщин, которые да. работают, потому что мужчина не может же, как говорится, особенно в молодости, обеспечить полностью и жену, а потом еще и ребенка.
Да.
Другое дело, иногда мужчина говорит, почему я все должен тянуть сам.
Юль, да? А вам вот удается с мужем договориться, выбрать один из трех вариантов, который бы устраивал вас двоих?
Ну, раньше все-таки мне казалось, что у нас все раздельно. То есть мы сегодня мы решили сейчас с января начать общий бюджет. Но все равно, по сути, это то же самое. Просто эти деньги, по сути, как бы я их не свечу. Если я 7 тысяч, да, допустим, гривен так как тратила на какие-то продукты, на порошки и так далее, ну, со своих денег, но я просто их не показывала, то сейчас я, по сути, их буду показывать, как, знаете, как в банк на депозит кладешь, а потом все равно их берешь. Ну, как-то я не знаю. Но я, по сути, все равно буду жить за свои же деньги. Я не знаю, как вот...
А вам удается, Юль, вам удается донести эту информацию до супруга? Слышит ли он вас? Понимает ли ваше переживание, ваше напряжение в этом месте? Есть ли между вами диалог?
Уже да, мы очень много ссорились насчет этого. То есть я говорю, что я, наоборот, помогаю. Были такие вопросы еще очень, наверное, много тоже женщин согласятся со мной, что были вопросы по поводу того, что у меня еще есть определенный доход дополнительный, и я могу их, его иногда потратить на дом. То есть есть какая-то сумма, там, $1000 или больше, раз там, на дом, раз диван, раз еще что-то. Ну, то есть вложение в дом. И тем самым я же говорю, что вот смотри, я хоть, и не, хоть мы и не ведем общий бюджет, но я мало того, что заправляю свою машину, за там еду тоже подкупаю и так далее, я же как бы это все за свои типа деньги делаю, еще плюс дополнительные какие-то расходы, как ну, там, раз, диван, а так. Ну,
то есть, да, вот да, так да, вот, да, да, я понял.
А он все равно говорит, да, это ничего, получается, я не вижу, я этого не вижу, ты ничем не помогаешь, мы живем как разные люди. Порознь. Давай вместе так делать.
Может быть, Юль, может быть, скажите, может быть, вы торопитесь, покупая все за свои деньги? Может быть, перед тем, как вынять деньги из своего кошелька, есть смысл с мужем обсудить, договориться? Ну, я не знаю, 50 на 50, 90 на 10. Неважно как. Неважно, как вы делите бюджет, важно то, как вы договариваетесь. Но если вы побежали и купили то, что там нужно, диван, не знаю, телевизор, холодильник, то он, ну, он тогда умывает руки, говорит, ну уже все куплено. Может быть, есть смысл перед тем, как тратить деньги, пообсуждать эту ситуацию?
Мы обсуждаем, но дело в том, что почему-то как ты чувствуешь себя недооцененным. Все равно тебе человек говорит, что вот, по сути, если я говорю, я живу за свои деньги, еще и помогаю в новый дом, значит, я как бы независимая женщина, тем
самым я него, помогаю... Юля, а у него вообще есть деньги? Или, может, у него
да,
просто, просто нет этих денег?
И... Ну, не очень, да, правильно. Поэтому я чувствую, и он говорит просто, чем ты помогаешь? Я говорю, смотри, я тем самым разгружаю с тебя нагрузку тем, что ты совершенно не обеспечиваешь меня, потому что я помогаю этим самым. Но человек говорит, да как же не обеспечиваю, если я там то-то, я там все
ну,
равно.
А тут, Юль, да, спасибо вам за ваш вопрос, я его услышал. Смотрите, тут тоже, мне кажется, очень... Когда там, буквально там несколько недель назад я делал тему про бюджет, про деньги, и вот в Вайбере наш слушатель пишет, как можно делить деньги в семье, Сергей пишет, когда один бюджет и совместно их использование. Тот вопрос, который вы, Юля, задаете. Я думаю, что вам важно обратить внимание ну, на следующие факторы. Если ваш муж зарабатывает немного, при этом лежит на диване, пьет пиво и смотрит сериалы, либо сидит в компьютере, то тогда... можно там предъявлять ему какие-то обоснованные претензии. Если же он работает, но зарабатывает недостаточно, тогда, может быть, через диалог вам совместно подумать про то, как бы можно было его поддержать в том, чтобы он там создал свой собственный бизнес, и как-то вы могли его там воодушевить. И, ну вот тут важно, чтобы вы понимали про него. Если он лежебок, лентяй, то тогда претензии. Если он делает все, что может, тогда поддержка. Я думаю, что у вас все получится. Желаю вам удачи. Евгений задает вопрос. Добрый вечер. Женаты 32 года. Могу молчать, идутся, ввела супруга, и даже сейчас бывают случаи отказ лампы звука. Такой юмор у Сергея. Но наш сын, 27-летний, проживает с нами, тоже, похоже, перенял эту привычку. После не первого уже моего с ним конфликта, молчанка уже с мая. Такое ощущение, что ему так просто комфортно. Может такое быть. И желание наладить отношения отсутствует у него напрочь. Я пробовал, не выходит. Так вот, Евгений, спасибо вам за ваш вопрос. Если говорить про вот эту деструктивную форму взаимодействия, когда отсутствие диалога уничтожает отношения, когда разваливаются семьи, когда происходят разводы, когда дети остаются полусиротами или социальными сиротами при родителях, и это все последствия развода, но, вернее, последствия отсутствия диалога, либо неконструктивный диалог. Поэтому, дорогие мои, я очень хочу вас поддержать словами, ну, слова, которые важно нам слышать друг другу. Нам важно говорить «я тебя люблю», спрашивать, интересоваться жизнью другого человека. У тебя все хорошо? И если я чувствую, что я там накосячил, то можно попросить прощения. Это очень мужественно и здорово, когда человек может попросить прощения. Можно, очень важно научиться просить о помощи. Не ждать, что кто-то догадается, угадает, а просто попросить, помоги мне, пожалуйста. Важно говорить друг другу, ты самый лучший, ты самое лучшее для меня. Будь со мной нежен и ласков и так далее. Говорить спасибо, благодарю, поел, там, убрал тарелку за собой, либо сам помыл, либо сказал большое спасибо. И тут очень важно, конечно же, эмпатия, когда мужчина и женщина могут садиться и говорить друг другу о своих чувствах, и говорить про эти чувства, переживать эти чувства в совместном, в таком совместном контакте, в близости, в таком контакте не просто в разных комнатах, да, мы в одной квартире, мы в контакте, нет, мы вместе, мы присутствуем в жизни друг друга в таком присутственном контакте. Развивайте свою эмпатию. Есть очень много упражнений, к сожалению, я уже сегодня не успеваю их озвучить, но это очень важно, чтобы вы учились. Друзья мои, никогда не поздно учиться развивать эмпатию, переживания, осознанность свою развивать и переживать разные чувства в контакте, быть в этих чувствах открытым. И я уверен, что с этим все можно наладить. Фразу, цитату, которую напоследок я вам классически говорю. Но чем дольше я живу на свете, тем меньше значения имеет для меня красота. Самое главное в союзе двух – диалог. Януш Леон Вишневский. Друзья мои, диалог – это лекарство. Лекарство, которое спасает отношения. Всем хорошего вечера. До свидания. Пишите, звоните.